этими словами, не ожидая ответа, гроссмейстер подал знак к отбытию. Трубы заиграли дикий восточный марш, служивший обычно сигналом к выступлению храмовников в поход. Они переменили строй и, выстроившись колонной, двинулись вперед так медленно, как только позволял шаг их коней, словно хотели показать, что удаляются лишь по приказу своего гроссмейстера, а никак не из страха перед выставленными против них превосходящими силами. «Клянусь сиянием Богоматери», — сказал король Ричард. «Жаль, что эти храмовники такой неблагонадежный народ. А уж выправкой и храбростью они могут похвалиться». Толпа, подобно трусливой собаке, которая начинает лаять, когда предмет ее раздражения поворачивается к ней спиной, что-то кричало вслед храмовникам, выступившим за пределы прецептории. Во время суматохи, сопровождавшей отъезд храмовников, Ревекка ничего не видела и не слышала. Она лежала в объятиях своего престарелого отца, ошеломленная и почти бесчувственная от множества пережитых впечатлений. Но одно слово, произнесенное Исааком, вернуло ей способность чувствовать. «Пойдем», — говорил он, — «пойдем, дорогая дочь моя, бесценное мое сокровище, бросимся к ногам доброго юноши». «Нет-нет», — сказала Ревекка, — «о, нет, не теперь. В эту минуту я не решусь заговорить с ним, увы. Я сказала бы больше, чем... Нет, нет, отец, скорее оставим это зловещее место». «Но как же, дочь моя», — сказал Исаак, — «как можно не поблагодарить мужественного человека, который, рискуя собственной жизнью, выступил с копьем и щитом, чтобы освободить тебя из плена? Да это такая услуга, за которую надо быть признательным!» «О да, да, признательным и благодарным, благодарным свыше всякой меры», — сказала Ревекка, — «но только не теперь». «Ради твоей возлюбленной Рахили, молю тебя, исполни мою просьбу, не теперь».
«Ну, нельзя же так», — настаивал Исаак. «Ни то не подумают, что мы неблагодарнее всякой собаки».
«Но разве ты не видишь, дорогой мой отец, что здесь сам король Ричард? И стало быть...»
«Ой, да, правда, правда, моя умница, да, моя премудрая Ревекка. Пойдем отсюда, пойдем скорее». «Ему теперь деньги понадобятся, потому что он только что воротился из Палестины, да говорят еще, что вырвался из тюрьмы. А если бы ему понадобился предлог к тому, чтобы меня обобрать, довольно будет и того, что я имел дело с его братом Джоном. Пойдем, лучше мне пока не попадаться на глаза королю». И в свою очередь, увлекая Ревекку, он поспешно увел ее с ристалища к приготовленным носилкам и вскоре благополучно прибыл с нею в дом раввина Натана бен Израиля. Таким образом, еврейка, судьба которой в этот день представляла для всех наибольший интерес, скрылась никем не замеченная, и всеобщее внимание устремилось теперь на черного рыцаря. Толпа громко и усердно кричала: «Многое лето Ричарду львиное сердце! Долой храмовников!»
«Несмотря на эти громогласные заявления верноподданнических чувств», сказала Эвенга, обращаясь к графу Эссексу, «хорошо, что король проявил предусмотрительность и вызвал тебя, благородный граф, и отряд твоих воинов». Граф Эссекс улыбнулся и тряхнул головой.
«Доблестная Эвенга», — сказал он, — «ты так хорошо знаешь нашего государя, и все же ты заподозрил его в мудрой предосторожности. Да я просто направлялся к Йорку, где, по слухам, принц Джон сосредоточил свои силы, и совершенно случайно встретился с королем». «Как настоящий странствующий рыцарь, наш Ричард мчался сюда, желая самолично решить судьбу поединка и тем самым завершить эту историю еврейки и храмовника. Я своим отрядом последовал за ним почти против его воли».
«А какие вести из Йорка, храбрый граф?» — спросила Эвенга. «Мятежники ждут нас там?»
«Не более, чем декабрьские снега ждут июльского солнца», — отвечал граф. «Они разбежались. И как ты думаешь, кто поспешил привести нам эти вести?» «Сам принц Джон собственной персоной».
«Предатель, неблагодарный, наглый изменник», — сказала Эвенга. «И Ричард приказал посадить его в тюрьму».
«О, он так его принял, как будто встретился с ним после охоты», — сказал граф. «Указал на меня и на наших воинов и говорит ему: вот видишь, брат, тут со мной Сердитые молодцы, так ты поезжай лучше к матушке, передай ей мою сыновнюю любовь и почтение и оставайся при ней, пока не умиротворятся умы людей».
«И это все?» — спросила Эвенга. «Как не сказать, что таким милостивым обхождением король сам напрашивается на предательство?»
«Именно!» — отвечал Эссекс. «Но можно ведь сказать и то, что человек сам напрашивается на смерть, пускаясь в битву, когда у него еще не зажила опасная рана».
«Прощаю тебе насмешку, граф», — сказала Эвенга. «Но помни, что я рисковал лишь собственной жизнью, а Ричард — благом целого королевства».
«Тот, кто легкомысленно относится к своему благу, редко отличается заботливостью о других», — возразил Эссекс. «Однако поедем скорее в замок, потому что Ричард задумал примерно наказать некоторых второстепенных членов заговора, даром, что простил самого главного их зачинщика».
Из последовавшего затем судебного следствия, занесенного в рукописную летопись, явствует, что Морис де Бросси бежал за море и поступил на службу к Филиппу, королю Франции, что Филипп Мальвуазен и его брат Альберт, прецептор Темплстоу, были казнены, что Вальдемар Фицурс, являвшийся душою заговора, отделался изгнанием из Англии, а принц Джон, в пользу которого он был составлен, не получил даже выговора от своего добродушного брата. Впрочем, никто не пожалел об участи обоих мальвуазенов. Они понесли вполне заслуженную кару, потому что многократно проявляли двоедушие, жестокость и деспотизм. Вскоре после поединка в Темплстоу Седрик Сакс был приглашен ко двору Ричарда. Своим место пребыванием король сделал в это время город Йорк, чтобы лично содействовать успокоению провинций, где сильнее всего сказались происки его брата Джона. Получив приглашение, Седрик сначала ворчал и злился, однако повиновался. В сущности, возвращение Ричарда положило конец всякой надежде на восстановление саксонской династии на английском престоле, ибо кого бы саксонская партия ни выставила своим кандидатом, в случае междоусобной войны она не имела бы никаких шансов на успех при той чрезвычайной популярности, которую пользовался Ричард, всеми любимый за свои личные добрые качества и боевую славу, несмотря на то, что он правил государством, проявляя своенравное легкомыслие, и был то чрезмерно снисходителен, то крайне строг и почти деспотичен. Кроме того, даже Седрик с неохотой вынужден был признать, что его проект брака Равенны с Ательстаном для объединения саксов окончательно рухнул, так как заинтересованные стороны решительно воспротивились ему. Он совершенно не ожидал подобной развязки, даже тогда, когда жених и невеста ясно и откровенно высказались против этого союза. Седрик никак не мог поверить, чтобы две особы королевской крови могли из личных соображений отказаться от брака, столь необходимого для блага нации. Тем не менее, таков был неоспоримый факт. Равенна всегда выражала нерасположение к Ательстану, а теперь и Ательстан не менее решительно заявил, что ни за что не будет более свататься к Равенне. Перед такими препятствиями принуждено было отступить даже и великое упрямство от природы, свойственное Седрику, так как ему приходилось насильно тащить под венец двух людей, которые упорно сопротивлялись. Он, впрочем, попробовал еще раз произвести решительный натиск на Ательстана, но, приехав к нему, Седрик застал этого воскресшего отпрыска саксонских королей занятым войной с местным духовенством. После всех смертельных угроз аббату святого Эдмунда дух мстительности, по-видимому, оставил от Ательстана, то ли потому, что сам он был по природе слишком ленив и благодушен, то ли уступая просьбам своей матери, леди Эдит, которая, подобно большинству дам того времени, была почитательницей духовных лиц.